Здравствуйте, дорогие друзья. Начинается программа, которая называется «В рабочий полдень». Я Матвей Игнапольский, рассказываю вам новости в это время обычно. Пожалуйста, собирайтесь, пока будем приветствовать друг друга. Тут, конечно, главная интрига, я всегда вначале говорю, чего происходит с новостями. И главная интрига – это, конечно, как будет проведен парад. И вы знаете, тут один человек, я прочитаю вам, он высказал мнение, которое вот мне даже в голову не приходило. Действительно, будет парад, и не будет никакого обстрела парада, и парад пройдет абсолютно нормально, все промаршируют, ну, в том виде, вот, так сказать, в том наполнении, там, без техники, без авиации и так далее. Все это дело пройдет, да, пройдет, и никто им не помешает, все будет в порядке. Почему? А вот, пожалуйста, собирайтесь, ставьте лайки, я вам расскажу почему. При том, что, ну, как-то эта история лежит на поверхности, и более того, вчера появились некоторые, ну, если сказать, намеки на это дело, да, вот я как-то не разглядел, а вот другой человек разглядел. И я думаю, что так оно и будет. И украинцы не смогут помешать параду, даже если вот они решат направить дроны на этот парад, и там все будет взрываться и так далее. Нет, все равно парад состоится. Нет, не искусственный интеллект, настоящий парад и так далее. Почему? Скоро узнаете. Пожалуйста, собирайтесь, я пока буду с вами здороваться. Новости есть, есть. Не очень много, но есть. Светлана Грицев, с праздником всех, кто отмечает сегодня, вечная память, отдал свою жизнь в той проклятой войне. Да. Светлана, спасибо вам большое, это важно. Воронеж приветствует всех друзей канала Матвей Юч, плюс 29 Лаймси, реклама бинарных опционов. Удачного эфира. Думаю, пока что ничего не мешает. Кобайн, ставьте лайки сразу после начала эфира. Юрий Сидоренко, с праздником всех, кто отмечает День Победы. Вечная память всем, кто погиб за наше светлое будущее. Харьков, плюс 27. Москва, с вами плюс 15, холодно. Киев плюс 24, в Киеве теплее. Лео Заматович, понравилось ваше выступление. Утром все так понятно изложили, спасибо вам. Ну, имеется в виду, вот мой эфирчик там был. Привет, ура, начинаем, лайки ставим. Быков считает, что будет либо двойник. Нет, не будет двойник. Ну, еще раз, подождите пару минут. Смотрел вас на «Честные политики», очень понравилось. Спасибо вам большое. Да. Людак, как всегда, 1130 орков ушли. Ну да, 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 да. Ну да, что делать? Война, слушайте, куда деваться? Подмосковье с вами, плюс 16 хорошего стрима с прошедшим днем радио. Да, да, да. Мало как-то я внимания ему уделил. Но еще раз, по сути, вот то, чем мы с вами занимаемся, это радио. Ну, потому что я же не показываю видео какие-то особенные. Там с телефона чуть-чуть. В принципе, это радио. И коллеги мои эховские тоже делают радио. Ну, а чего? Радио. Слушайте радио, остальное видимость. Как сказала Ксения Ларина, историческую фразу, которая стала символом эхо Москвы. Вот, эхо Москвы всегда с нами, эхо Москвы замечательно, и эховцы отстаивают Украину, эховцы отстаивают здравый смысл. Вот знаете, никто, вот простите меня, сухою не стал. Вот это вот удивительно, я вот сейчас могу сказать точно, ну потому что шестой год, да, большой войны, никто не скурвился. Никто. То есть там были разные люди на эхе, можно их сейчас вспоминать и так далее, но просто, ну как сказать, они такие скописты, они не революционеры, они чуть отошли в сторону. И эти люди не, ну как вам сказать, не топят за войну, они нейтральны. А вы знаете, что в наше время... Быть нейтральным – это уже не быть революционером, а быть нейтральным, не участвовать в этой гадости – это уже большое дело. Это быть за войну. Не поддерживать войну – это быть за войну. Вот, поэтому, так сказать, боже, Вера Диана, привет, она меня всегда шокирует. Привет из Нового Уренгоя, у нас минус 5, утром была метель, реклама идет параллельно, не слышно вас, что можно предпринять? Послушайте, ну как, вы, наверное, меня слышите, когда нет рекламы, ну а реклама, она, все-таки реклама, она сверх меня идет. Вот, но спасибо вам, что смотрите, это очень важно. Так, дорогие друзья, значит, давайте вышлете свои сообщения. Я знаю, Юрий Сидоренко вышел стих про парад, я его давно уже читал, но мы как-нибудь послушаем его в его исполнении. В общем, талантливый, талантливый человек, талантливый во всем. Давайте теперь посмотрим, что происходит на Украине и вокруг Украины. Дроны СБУ в третий раз поразили НПЗ и нефтеперерабатывающую станцию в российской Перми. Ну, я напомню, что Путин 8 и 9 объявил перемирие, но такое, вы знаете, неправильное слово, потому что перемирие – это такой подписанный договор или даже на слова, где обе стороны соглашаются. Ну вот Украина объявила, вы знаете, 7 и 8, но Путин ответил бомбардировками и смертями людей. Ну, Зеленский тогда объявил, что Украина будет отвечать за смерть людей и вообще. Поэтому никакого российского перемирия Украина в расчет не берет. Сырский. РФ разворачивает дополнительные силы для противодействия украинским БПЛА и планирует произвести 7,3 миллиона FPV-дронов. Ну, понимаете, можно произвести и 10 миллионов дронов, если будет где и будет кем. Но учитывая, как горит Россия, я не знаю, где они эти дроны будут делать, может быть, в бункере у Путина. Вернулись в Мариуполь, но на дронах. Азов показал работу ударных БПЛА за 160 километров от фронта. Ирония судьбы. Беспилотники побеспокоили Рамзана Кадырова. Беспилотники атаковали Чечню. В Грозном раздавались взрывы. Зафиксирован прилет по зданию у ФСБ. В России остановили работу 13 аэропортов. Дроны попали в здание аэронавигации в Ростове. И, кстати, все южные аэропорты остановлены вообще. И тут я хочу вам сказать, что это прекрасное оружие держать в напряжении аэропорты и не давать взлетать самолетам. Сейчас же период отпусков, и российские граждане со своими детьми, с женами хотят немножко отдохнуть от такой военной суеты где-то. Ну вот, не очень получается. Вот, вы знаете такого политика Ляшко, ну, украинцы знают Ляшка, это склоняется фамилия его, поскольку мужская. Он давно пошел в армию, и он стал командиром полка БПЛА в 11-м корпусе. Да, именно так. Значит, идем дальше. Мадьяр хочет отпраздновать, венгерский мадьяр, хочет отпраздновать конец правления Орбана. Ну, вы знаете, я вам так скажу, что если какой-то процесс продолжается 16 лет, то почему бы не отпраздновать? Понимаете, что-то 16 лет. В штаб-квартире партии премьера Нидерландов произошел мощный взрыв. О как! Значит, идем дальше. В зоне отчуждения, то есть зона отчуждения между Украиной и Россией, тушит масштабный пожар, горит более 1000 гектаров леса. Уровень радиации в норме. А вот какой-то странный заголовок. Глава делегации РФ на мирных переговорах получил приговор за антиукраинский учебник. Я не совсем понимаю, но, значит, вы сейчас поймете, о чем это говорит. Руководитель российской делегации на мирных переговорах, тех мирных переговорах, которые были до этого, ну лихо, Владимир Мединский получил приговор украинского суда в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание вооруженной агрессии. Вы спросите, а как? Он же был представителем России, что он такое сделал? Офис генерального прокурора обеспечивает процессуальное руководство по информационной агрессии Российской Федерации как составляющей ее войны против Украины. Речь идет не только об отдельных пропагандистских заявлениях или публикациях, скоординированных в государственном механизме, который готовит российское общество к войне, оправдывает оккупацию, мобилизацию, преступления и так далее. Значит, о чем идет разговор? Учебник, чисто по-русски, я имею в виду, вот как Россия берет что-то, да, вот, они открывают, видят это и дают 10 лет. Вот Украина поступает точно так же. А как? Идет война, ничего не поделаешь. Причем это лихо сделано, я объясню вам почему. Значит, обвинительный приговор в отношении Мединского и Таркунова, редакторов российского учебника для 11 класса «История России, 45-й год, начало 21 века». Значит, о чем идет разговор? По данным следствия, этот учебник стал один из инструментов российской информационной политики. Он содержит публичные призывы к изменению границ территории, государственной границы Украины, оправдывает вооруженную агрессию, оккупацию украинских территорий, формирует у учеников искаженное идеологическое представление событий. Особое внимание Россия направляет на детей. Через учебные материалы им навязывают тезисы о так называемых братских народах, отрицание самостоятельности Украины как государства, освобождение путем так называемой свой российскую версию войны. Я считаю, что это очень правильно. О чем, почему это правильно вдвойне? Вы, может быть, удивитесь. Я вам скажу, почему. А пусть теперь он приедет на переговоры. Ему уголовка светит, его могут арестовать Мединского. Ну, в какой-то нормальной стране. Ну, правда, нет решения Международного уголовного суда, но как с ним, с уголовником-то переговоры вести? Поэтому пусть другого какого-нибудь возьмут, тоже уголовника. Да? Венгрия тихо выслала российского шпиона, который работал в посольстве и проник в близкие к Орбану структуры. Так там Сиарта был русский шпион. Зачем еще кого-то отсылать? Значит, дальше. Про Ляшко я вам сказал. Часть павильона в Венецианской биеннале не открылась в поддержку Палестины. Вы знаете, я вам хочу сказать, что вот это биеннале, я напомню, что такое биеннале. Биеннале – это выставка современного искусства, именно современного. Она называется биеннале, она проходит в Венеции, я не знаю, каждый год или нет. Там находится замечательнейший Женя Витошкин, он, как вы знаете, Женя Витошкин, искусствовед, это его главная профессия, не только вас ублажать, значит, и требовать с меня $373, как известно. Он, когда приедет, он расскажет, он там ходил-бродил, и вы знаете, вокруг этого поднялся жуткий скандал. Дело в том, что организаторы вначале пригласили туда Россию и Беларусь, чтобы они открыли там павильоны. Кстати, российский павильон открылся. И там даже были люди, и они вот где-то у меня есть, они рассказывают, чего там, ну, естественно, балалайки там, ну, и прочее, прочее. Ну, русский уклон. Медведя нет, но... Медведя нет. Идем дальше. Значит, поднялись протесты. Очень многие государства заявили, что они не приедут на биеннале. И угрозы были довольно сильные. И тогда прямо перед открытием биеннале все руководство, вся администрация ушла в отставку. В общем, короче, там протесты и так далее, и так далее. Такая непростая история. И там возник скандал, очень странный и для меня неприятный. Вы знаете, я много раз упоминал, есть такой выдающийся русский кинорежиссер Сокуров. Я его очень ценю, это такой выдающийся человек, который делает потрясающее кино. Такое для кино для не для всех. Это не боевики. Ну, кто видел, тот понимает, о чем я говорю. Он был, я напомню, он был членом президентского совета по правам человека, возражал Путину, Путин на него разозлился. Потом, помните, ему хотели вручить на Московском международном кинофестивале приз за вклад в искусство, но потом решили, что это делать не надо. Это было чисто путинское решение. Он живет в Санкт-Петербурге, он не приехал на этот конкурс. И там должна была быть в Венеции его панель. Ну, вы знаете, что такое панель. Это, так сказать, показ его фильмов, там что-то такое и так далее, и так далее. И вот группа, так сказать, оппозиционеров, имеющих отношение к искусству, написали коллективное письмо, чтобы его не приглашали в Венецию на эту историю. Ну и разразился скандал. Они объясняют, почему они написали это письмо. Это у Плющева, вы можете посмотреть. Значит, почему они написали это письмо? Я считаю, что это письмо неправильное и так далее. Но суть не в этом. Просто, вот понимаете, вот эти российские миазмы, вот это российское, все российское, дотронешься и пальцем в грязь попадешь. Вот оно бьет и по таким людям, как Сокуров, который, ну, на мой взгляд, очень достойный человек. Понимаете, да, но это, ну вот что поделаешь, с кем поведешься, от того и наберешься, не в том смысле, что он стал путинцем или что-то такое, просто это грязное государство. И если ты находишься в нем и говоришь, я люблю Россию, и ты вот как бы что значит люблю? То есть ты не любишь Путина, но любишь березки, вот этот Санкт-Петербург, вот эти вот каналы, вот делаешь свое кино. Вот все это все понятно, только идет война, и, как говорил Владимир Ильич Ленин, жить в обществе и быть свободным от общества ты не можешь. Поэтому ты не более чем вот тетя Маня, которая с дядей Васей и дочкой и сыном пытаются улететь из аэропорта в Ростова-на-Дону в Турцию для того, чтобы понежиться на солнце. Вот понимаете, вот такая вот история. Репутация, вопрос репутации. И грязная репутация страны замазывает тебя. Ничего не поделаешь. Вообще это получается какая-то традиция заводить уголовные дела. Вот то, что мы читали, уголовное дело против Мединского, заводить уголовные дела против жителей других стран. Представьте себе, Франция открыла уголовное дело против Илона Маска и X из-за манипуляций дипфейков и политического влияния. А, значит, из-за удара РФ по детскому саду в Сумах, мы уже говорили об этом, погибли, оказывается, две сотрудницы учреждения. Идем дальше. В РФ вырос дефицит бюджета, превысил годовой план за полтора раза. Да им плевать, они... Ну, что можно сделать? Едут машины. Уехали. Да. У них они еще деньги напечатают, и у них все будет в порядке. Популярность Мерца упала до рекордно низкого уровня для канцлера Германии. Европа усиливает защиту распределительных сетей. Главы МИД ЕС 11 мая обсудят новые аспекты гарантии безопасности для Украины. Швеция передала Украине спецтехнику для военных аэродромов. Значит, сын Кличко решил продолжать карьеру в США. Я ничего не знал про сына Кличко. А оказывается, он такой очень высокий, там за 2 метра, и он очень талантливый баскетболист. Вот такой вот, очень на него похож. Ну, есть и хорошие новости. Цены на морковь на украинском рынке упали более чем 3 раза в год, за год. Война в Иране. Из-за нехватки авиационного топлива сокращается количество рейсов. Но имеется в виду не рейсов не военных самолетов, а гражданских. Вообще там огромные проблемы. Огромные проблемы. В ЕС в понедельник расширят список санкций против России за похищенных украинских детей. Вот очень важно. В Одесской области 7 школьников отравились таблетками, которые одноклассница принесла как витамины. Представляете? Вот такие вот новости. Теперь я... Это все вокруг Украины. Теперь я посмотрю, что пишете вы. И после этого то, что я для вас засейвил, очень много интересного. Так, они еще нарисуют денег, да, нарисуют денег, да, но это инфляция, там ничего по-другому не получается. Вот Никита, Нина Максимова пишет, что биеннале проходит раз в 2 года. Зеленский, у новой версии нацизма, пишет Людак, знак сделано в России. Да, это так, так оно и есть. Ларри Дрим, там был посол Российской Федерации, его спросили, какое искусство, если вы убиваете людей. Да, 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 абсолютно так. Привет из Германии. Значит, вы тут, парламент Болгарии, пишет Людак, 8 мая утвердил структуру нового правительства в главе с пророссийскими взглядами бывшего президента Румынии Радева. Ну, послушайте, Болгария никуда не денется. Болгария, как ни крути, давайте просто поймем, исторически страна очень близкая Российской Федерации. И вот так вот, понимаете, несмотря на то, что она полностью имплантирована в Европу, все-таки близкий язык, такие славянские корни. И вот даже вы помните... отчуждение, зона отчуждения, это территория вокруг Чернобыльской АЭС. Господи, простите меня, я думал, зона отчуждения военная. Да, там же было написано, что радиация в норме. Да, моя ошибка. Вы помните, такая была поговорка в советское время, люди старшего поколения помнят, болгарский слон – младший брат русского слона. Ну, что тут скажешь. Так, что еще, какие новости вы пишете? Пишет Людак, сколько получают ветераны в разных странах. Георгий поздравляет Матвеевич и вся ваша семья с Днем памяти и победы над нацизмом. Я сам уже прадед, но мои оба деда прошли войну. Это была их победа, а для нас это память о них. Да, вы абсолютно правы. Вы просто абсолютно правы, да. Вы пишете, кто и где, что и как. И вот, Танечка Бахман, как всегда, верна себе и мне. Надеюсь, завтра в субботу в 16 часов вы к нам присоединитесь. Это будет здорово. Это будет здорово. И спасибо вам большое за ваш донат. Очень вам благодарен. И вы пишете тут о донатах. В Москву прибыли, Людак пишет, абхазский лидер, южно-осетинский лидер, Лаоса, лидер Республики Сербии, король Малайзии, премьер Словакии. Ну вот проверим. Вы знаете, что премьер Словакии сказал, что он не будет участвовать в параде на Красной площади. Он такую фразу сказал, что меня туда, как он сказал, меня туда не завлекут как-то. Я в этом участвовать не буду. Идем дальше. Теперь то, что я для вас засейвил, про самое разное. Потому что тут такая вещь. Все-таки тема иранской, ирано-американской войны, Ближнего Востока, они тоже на месте. Сейчас я дойду до материала, который вам прочитаю, и вам станет понятно, почему я сказал, что аппарат все равно произойдет, и ему никто не помешает. Вот вы никогда не догадаетесь. И я клянусь вам, ну, вроде я человек опытный. Почему мне эта мысль в голову не пришла? Значит, три американских... Давайте о разном, да? Пекин не будет посылать делегацию в Москву на парад 9 мая. А что ж такое? Пекин должен быть... Вот это странно, да? Они же все-таки вот друзья там лобызались. Три американских эсминца мирового класса только что весьма успешно прошли через Ормузский пролив, находясь под обстрелом. Никакого ущерба этим трем эсминцам нанесено не было, зато иранским нападавшим был нанесен колоссальный урон. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными малыми катерами, которые используются для замены их военно-морского флота, фактически обезглавленного и выведенного из строя. Эти катера быстро и эффективно пошли на дно. Это, вы знаете, что я вам Трампа читаю? Это заявление Трампа. Также были запущены беспилотники, и они сгорели прямо в воздухе. Они так красиво падали в океан, словно бабочка, опускающаяся в свою могилу. Видите, как образно он пишет. Любая нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран – страна ненормальная, ей управляют безумцы. И если бы у них появился шанс применить ядерное оружие, они бы, вне всякого сомнения, сделали это. Я целиком и полностью поддерживаю. Но такой возможности у них никогда не будет. И точно так же, как мы разгромили их сегодня, мы разгромим их еще жестче, еще яростнее в будущем, если они не подпишут свою сделку. И срочно. Срочно выделено. Наши три эсминца вместе со своими замечательными экипажами теперь вновь присоединятся к нашей военно-морской блокаде, которая поистине представляет собой стальную стену. Президент Дональд Трамп. Видите, как мне очень нравится, как он образно говорит, бабочка, опускающаяся в свою могилу. Это просто, конечно, просто... Да. Ну, а теперь, почему же все-таки парад пройдет нормально? Гарантирую вам. Ну, это одна из версий, но она, на мой взгляд, самая правильная. Это написал Сергей Талк. Ну, вот почему никому в голову, мне это в голову не пришло, и вы не, тоже. Вот вы не знаете, почему. А ларчик просто открывается. И вчера был намек на это. Помните, вот эти вот все соревнования, вообще парады, они вообще такие важные мероприятия с участием Путина. Фавидин бросил чашку и написал: «Щелкаю по носу всех нелайкающих». Ну-ну, да, я понимаю, да. Кошмар. Ну, может быть, кто-то пойдет по пути Фавидина и бросит донат. Это будет здорово. Значит, вы знаете, что это всегда такое делается. Значит, сигнал от мероприятия с телевизионных камер приходит, например, в Останкино. И в Останкино есть аппаратная трансляция, так сказать, везде. И там сидит человек, который... Даже не обязательно это ФСБшник, у которого кнопка прерывания, ну, раньше, когда не было рекламы, просто, так сказать, да, а сейчас можно прерывание на рекламу и так далее. Но самое главное, что трансляция идет с одноминутной или двухминутной или трехминутной до пяти минут задержкой. Понимаете, то есть, например, спортивное соревнование какое-то начинается на 5 минут позже для вас, потому что оно идет с 5-минутной задержкой в трансляции. Поэтому, если что-то случается на стадионе или где-то там, я не знаю, что-то такое, какой-то взрыв бомбы, то просто-напросто идет задержка, за эту задержку можно успеть, поскольку оно позже началось, то оно и позже идет для вас, понимаете? Можно поставить туда рекламу, не знаю, там «Путин всегда впереди», там «Родина, мать зовет» и так далее, и так далее. Вы ничего не увидите. А вот теперь послушайте, что я вам прочитаю. Пишет Сергей Талк. Он начинает с Путина, когда Путин был в Германии. В начале нулевых годов Путин как-то поделился воспоминаниями о своей работе в КГБ СССР. Конечно, никаким разведчиком он не был, был опером 5-го управления по борьбе с инакомыслием. Так вот, однажды им стало известно, что диссиденты собираются провести на Марсовом поле акцию за права человека. Конечно, всех их можно было бы арестовать, но планировалось участие иностранных корреспондентов, и на их глазах арестовывать людей было нельзя. Тогда КГБшники придумали такой шаг. Акция была запланирована на 15 часов, а власти устроили в 14 часов на том же месте пионерский праздник с линейкой и маршем. И когда диссиденты пришли в 15 часов, место было занято. И иностранные корреспонденты пожали плечами и уехали. Путин был очень доволен такой успешной операцией. К чему я это рассказываю? Вот теперь слушайте. Официально парад на Красной площади должен начаться завтра в 10 утра. Но я думаю, что его проведут в 8 утра. За это время они снимут и смонтируют речь Путина и проход колонн, а в 10 часов пленочка пойдет в эфир в записи. Таким образом, национальный лидер будет спасен от ожидаемого фекального фиаско. Кстати, возможно, именно поэтому сегодня отменили аккредитацию всем иностранным журналистам на парад, чтобы они не вскрыли подвоха. Вывод. Украинским участникам воздушной части парада следует поторопиться. Желаем им летной погоды. И вы знаете, я хочу с этим согласиться, что парад может пройти в 8 утра, ну вот как только станет светло, в 7 утра, ну лишь бы дождя не было, да, он пройдет в 8 утра, Путин произнесет свою речь, а потом в 10 пойдет трансляция. Понимаете, в чем дело? И, конечно, можно как быть с украинскими дронами? Украинские дроны могут, вот, например, станет известно, понимаете? Но ну вот вдруг в 8 утра они начнут парад, украинцы пустят свои дроны. Но дроны же не успеют долететь. Понимаете, в чем дело? В общем, да, вы говорите, тогда вам нет смысла ночью спать ночью. Не знаю, может быть, я и отменю, потому что я думаю, что так оно и будет. Так оно и будет. Они просто передадут парад, а причем они ничего никому не говорят, просто они в 5 утра поднимут всех этих самых, там, вот этих курсантов и так далее, все. Может быть, даже, вот знаете, без людей, которые машут флажками, вот которые стоят со стороны ГУМа, и так далее. И проведут парад. Вот, может быть, даже там на трибунах не будет людей. Вот и все. Поэтому никаких проблем у них не будет. А в 10 покажут парад, Путин произнесет речь, все крикнут «Ура!» и так далее. Вот. 9 мая в Москве ожидается прохладная погода, плюс 12, возможно, небольшие дожди. Ну, ничего, искусственный интеллект уберет дождь. Не волнуйтесь, там... Нет, Фарида Валиева, как и гостей поднимут раньше. Ну, гостей поднимут раньше, гости пойдут. Понимаете, какой-то человек из Занзибара, который приехал за русскими деньгами, он пойдет хоть в 3 часа ночи. Послушайте, и не такие операции проделывали, понимаете? У Путина большая проблема. Ему нужно, чтобы ничего не мешало. А для украинцев это сложность большая. В чем она заключается? Она заключается в том, что ну, невозможно же с ночи начать атаковать Москву и до 10 утра, и потом ее атаковать на авось. Нет, ну столько дронов нет. Понимаете? Но это очень возможная история. Просто провести раньше. Марина Михлиан написала очень смешную фразу. Ну, вы знаете, она такой рисунок сделала. Вот видите, корабль, который вот в этом новом ковиде. Вот все там заляпано этим новым ковидом. Так она написала очень смешную вещь. Срочное сообщение. Это на самом деле так. Международная группа ученых в настоящее время работает над разработкой вакцины от хантавируса после смертельной вспышки на круизном лайнере. Так что она пишет? С другой стороны, это значит конец войнам. Обычно же или война, или пандемия. Ну, послушайте, это абсолютно правильно. Либо война, либо пандемия. Оно же как-то не соединяется, потому что невозможно в противогазах бегать. Это абсолютно правильно, я считаю, мысль. Идем дальше. Значит, это, конечно, для Алекса довольно интересно, но я не знаю, он смотрит или не смотрит. Как бы, вот знаете, интересно, когда об Иране или о, предположим, Хамазе пишут именно люди оттуда. Ну, либо иранцы, либо хамассы, ну, так я вот скажу. Понимаете, они понимают, как это все работает. Они понимают это. И вот смотрите. Ну, это, собственно, израильтянин, но этот израильтянин очень хорошо все это дело знает, и он написал про специфику ирано-американской войны. Вот послушайте, это очень круто. Цвика... Блин, надо же произнести. Иехескели. Похоже на грузинскую фамилию. Цвика Иехескели. Трамп взломал код Восточного базара и доводит Иран до истерики. Значит, чем он это делает? Пишет, вот это хорошо, взломал код Восточного базара. Ну, вы знаете, на Восточный базар приходишь, тебя обязательно обманут. Пишет Israel Insight. Известный арабист и аналитик Цвика Иехескели признал, что долгое время недооценивал стратегию Дональда Трампа. По его словам, американскому президенту удалось то, что десятилетиями не получалось у профессиональных дипломатов – заговорить с Тегераном на его родном языке. Трамп не просто угрожает, он ведет себя как опытный и крайне жесткий игрок на ближневосточном базаре, используя тактику троллинга и абсолютной непредсказуемости, которая буквально выбивает почву из-под ног аятол. Он отмечает, что западный подход был традиционно рациональным и предсказуемым, что позволяло Ирану... западный подход был. То есть Запад всегда был понятный. И это позволяло Ирану манипулировать ситуацией. Трамп зеркально отражает риторику самого Тегерана. Если режим обещает тегеранский стереть Тель-Авив, Вашингтон отвечает обещанием стереть весь Иран и его вооруженные силы. Даже если угрозы эти не приводятся в исполнение немедленно, сам стиль уличной разборки создает мощный психологический эффект. Иранцы, привыкшие к догматизму, оказались в тупике. Они не понимают, как вести дела с лидером, который постоянно меняет маски и не вписывается ни в одну из их аналитических моделей. По оценке аналитика, сейчас Иран находится в своей самой уязвимой точке за все время войны. У Тегерана просто нет рычагов влияния на Трампа, а его манера прыгать с запада на восток лишает исламский режим возможности выстроить хоть какую-то линию защиты. Трамп доказал, что психологическое доминирование и умение играть не по правилам бьют по иранской оси сильнее, чем классические экономические санкции. Но давайте скажем так, он как бы, ну, морально, мне кажется, тут они играют на равных, хотя, наверное, этот человек прав. Но тут есть одна проблема. Нет, это не Трамп написал, я же сказал, кто это написал, арабист. Тут есть одна проблема. Ничего бы это не получилось, если бы не было военной мощи Соединенных Штатов Америки. Вот объявили блокаду Ирана, и все. И на этом все закончилось. Да, это справедливо, человек написал. Очень-очень справедливо. Это я вечером прочитаю. Но, тем не менее, вот я вам так скажу, что не все хорошо в датском королевстве, не все хорошо для Трампа. Пишет Александр Смирнов. Глобальное восприятие США ухудшается второй год подряд. Теперь к Америке Трампа жители 98 стран мира относятся хуже, чем к России. Ну, на это можно было бы наплевать, но мы-то с вами знаем, кто хороший, кто плохой, но тем не менее как-то, да? Ежегодное исследование, опубликованное в пятницу Фондом Альянса Демократии, показало, что США чаще всего упоминается в ответ на вопрос, какая страна представляет наибольшую угрозу для мира. Следом за США идут Россия и Израиль. Быстрое снижение позитивного восприятие Соединенных Штатов во всем мире печалит, но не шокирует, сказал представитель Альянса. Внешняя политика США за последние 18 месяцев, среди прочего, поставила под сомнение трансатлантические отношения, ввела широкие тарифы, угрожала вторгнуться на территорию союзников. Вот такая вот история. Ну, знаете, ну, это плохо. Потому что если даже мы возьмем иранскую войну, то действительно Соединенные Штаты спасают от безумцев, которые обязательно, если создадут или если бы создали ядерное оружие, они бы обязательно ударили по кому хотите. В том числе по России, а почему бы нет? Господи, какая проблема? Все же вокруг, правда только в Коране, все вокруг... Это люди против Корана, против веры. Ну, почему не использовать ядерное оружие? Неожиданную вещь заметил Леша Венедиктов про Камалу Харрис. Ой, боже мой, гениально. Понимаете, вот чертова демократическая партия никак не может прийти в себя. Вот я когда после выборов прочитал там, некоторые политологи, которые хорошо знают Соединенные Штаты, когда они сказали, что демократическая партия разгромлена. Ну, это меня просто рассмешило. Как эта партия может быть разгромлена? Они все есть, они сидят в Конгрессе, в Сенате. У них есть молодые политики, среднего возраста, старшие политики. Как писал Сан Саныч Иванов в своей пародии, что значит там каждый считает себя поэтом, и он написал такие стихи, абсолютно гениальные. «Ужели не найдем поэта и не отыщем молодца, чтоб сочинил нам про Гамлета и тень егонного отца?» Ну, это шутка, но как это в партии не найти какого-то нового лидера? Ну, если Камала Харрис, так сказать, ну, не годится, ну... Есть там губернаторы, демократы и так далее. Но есть люди, понимаете? Но оказалось, что действительно, вот Хантман пишет, тряпочная демократическая партия. И я вам скажу честно, что у меня это вызывает большое удивление. Я вот здесь, находясь, ну, хотя тут, где я живу, вот эта квартира, она находится в 5 минутах от Конгресса, здание Конгресса, но я же с ними ни с кем не говорил, я просто, ну даже если бы поговорил, они бы что-то сказали такое, но я не понимаю, как такое может быть. Кроме того, вы, наверное, знаете еще один факт, довольно интересный, что все же ожидали, что на местных выборах по Соединенным Штатам везде будут побеждать демократы, ничего подобного. Вот Мамдани, он-то победил в Нью-Йорке, да, демократ, Но, господи, Саша звонит. Что с ним происходит? Он что, не знает, что у меня эфир? Но вы посмотрите, что вытворяет этот Мамдани. На мой взгляд, это позор демократической партии. Понимаете, вот с этими его завихрениями, да, и мечтами, на которые нет денег. И вот, получается, Камала Харрис. Опять Камала Харрис. Там... Ну, она говорит, конечно, правильные слова. Бывший вице-президент США Камала Харрис назвала Россию главным победителем в войне с Ираном, а Украину одной из пострадавших сторон. Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия. Из-за нефтяного вопроса. Он, Трамп, снял санкции с Россией. Знаете, что это значит? Они зарабатывают деньги на продаже нефти, которую иначе не могли бы продавать. Что еще это значит? Мы отправляем артиллерию, боеприпасы, средства ПВО на иранскую войну, которые иначе пошли бы на Украину. Так что последствия серьезные, сказала Харрис. Людак. Командующий сил беспилотных систем Роберт Броуди Мадиар заявил, что Украина не будет бить по параду 9 мая, поэтому ложитесь спать. Смешно. О, Александр мне бросил интересную новость. А почему так? Александр мне вот что написал, только непонятно. А, Зеленский. Украина будет завтра придерживаться перемирия, если это будет делать и Россия, заявил Зеленский. Ну, что я могу по этому поводу сказать? Ладно. Ну, значит, так оно и будет. Давайте я сделаю голосование. Я пишу. Правильно. Прав ли Зеленский, объявляя 9 мая перемирие? Ну, обстоятельства вы знаете, поэтому вам легко будет проголосовать. Прав, первый вариант. Второй вариант, не прав. Значит, смотрите, что имеется в виду. Ну, все остальное вы знаете. То есть он говорит, если Россия будет придерживаться перемирия, то и мы будем придерживаться перемирия, да? На 9 мая. Я дальше не комментирую. Create. Start and show. Вот, пожалуйста, проголосуйте. Как вы считаете, правильно или нет? Ну, мою позицию вы знаете. Не понимаю, почему так. Ну, это ж такое дело. Голосуйте. Значит, вы знаете, вы должны написать без всяких слов просто один или два. И еще. Вас 2400 человек. Проголосуйте, пожалуйста. Что там сложно тыкнуть? Потому что обычно голосуют не более 200 человек. Мне, конечно, и 200 нормально. Почему? Потому что я вижу тенденцию. И этого мне вполне нормально, да? То есть, так сказать, в какую сторону все это движется. Ну, вы ленивые, ну что с вас возьмешь? Ну, все мы летом, безусловно, будем отдыхать в Майами. В Майами, да, Калифорния, в Майами, нет, ну да. И мы будем с вами там отдыхать, денег у всех полно, все хорошо, но я вас хочу предупредить кое о чем. Сообщает RTVI.US, это действительно серьезно, я не шучу, ничего не... США грозит нашествие акул. Акулы начали массово подплывать прямо к пляжам Калифорнии и представляют серьезную опасность для людей, рассказал в интервью Fox Weather профессор морской биологии Крис Лоу. Также проблема касается таких прибрежных штатов, как Флорида, Гавайи, Южная Каролина и Нью-Джерси. Перемещение опасных рыб вызывает Эль-Ниньо, аномальное потепление поверхностных вод Тихого океана. Это следствие экстремальной жары. В марте Калифорния, боже мой, повторила температурный рекорд, который составил 42 градуса по Цельсию, 108 по Фаренгейту. В теплой воде акул ускоряется метаболизм, им необходимо больше питаться. В США за текущий год уже произошло 16 нападений акул, 4 из которых закончились смертельным исходом. Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют избегать плавания на рассвете и закате, когда хищники активно кормятся, а также держатся в группе. Кроме того, важно плыть медленно и спокойно к берегу или лодке, не создавая брызг. Если акула приближается, можно аккуратно толкнуть ее в переднюю часть морды. Там находятся чувствительные рецепторы среди других уязвимых частей тела животного, жабры, глаза и нос. Вот такой. Кстати, вы знаете, да, что акула, у нее нет активного водообмена в жабрах. Она не втягивает воду в жабры. И поэтому акула должна все время двигаться для того, чтобы свежая вода с кислородом заходила в жабры. И очень многие специалисты делают невероятную вещь. Они просто хватают акулу за хвост. Но если это не акула, понимаете, да, которая одним хвостом его убьет. Держат ее, и акула задыхается, потому что у нее не проходит. Она должна с определенной скоростью двигаться. Ну вот просто вам такое предупреждение. Поэтому давайте лучше не в Майами сейчас, а куда-нибудь в Швейцарию, в Монако, к Бонне. Вот в эти районы. Денег навалом, поэтому, да. Продолжается голосование. Прав ли Зеленский, объявив 9 мая перемирие? Если вы единицу отправляете, то прав. Если двойку отправляете, то не прав. Никакого текста, просто цифры. С текстом эта машина не понимает. Пишет Леонид Волков. Весь 25-й год у Путина получалось держать недовольство под контролем, торгуя в розницу надеждой. Вот сейчас уже договоримся, вот-вот мир, вот почти еще чуть-чуть осталось подождать. И люди, и элиты тоже терпели. То, что происходит сейчас, а свидетельств резкой смены настроения в верхах и в низах становится больше с каждым днем, и социологических, и анекдотических. Это совершенно закономерный процесс. Блокировка Телеграма, собственно, просто повод. Вся накопленная и сдерживаемая за прошлый год усталость прибавляется к усталости этого года и выплескивается. Вопрос в том, куда она будет направлена, на кого и на что. Найдет ли Кремль клапаны для выпуска пара? Сможет ли предложить новую надежду? Пока нет. Путин занял глухую оборону и ничего не говорит о том, что он собирается людям дать ответ на единственный интересующий их вопрос. Когда и как закончится война? Ну, вы знаете, он прав. Да, Майами – это Флорида, да. Вы знаете, он прав. Вот дело в том, что... Вот как для меня такой вопрос, хотя я понимаю, что речь Путина будет на параде, ну, такая, что все в порядке, мы победим, мы боремся против нацизма, это сложный процесс, гибнут люди, но мы победим, как мы победили в 45-м. Ну, то есть, так сказать, прочертит линию такую, все нормально. Но, ну, вот как ему закончить эту войну? С него ж тогда спросят. Плюс 800 тысяч безногих, безруких, искореженных этой войной и ненавидящих его, придут на зарплату 24 тысячи рублей в пятерочку. Я его понимаю. Да, Ларри Дрим, застрелиться. Но понимаете... Ларри Дрим, он не застрелится, потому что это будет обозначать, что проиграл не он, проиграла Россия. Понимаете? Он символ России, он понимает, что он должен быть стойким. Поэтому стреляться ему не надо, считает он. Пусть лучше еще каждый день 1000 русских гибнет на этой войне. Вот, значит, Саша не врет. И действительно... Нет, Ольга из Джорджии пишет... Ольга, Джорджия. Наши ударят по Керченскому мосту. Ну, как они ударят по мосту, если Зеленский сказал, что 9 мая будет перемирие? Ну, вот как? То есть, как бы нарушили перемирие? Вот, честно говоря, я абсолютно не понимаю, почему Зеленский это объявил. Ну, вот абсолютно не понимаю. Можно не бить по Красной площади. Зачем по ней бить? Ну, не надо. Вот решили. Броуди сказал там. Ну, может быть, решили почему-то. Ну, да, ну вот будет плохо, не долетят, все собьют. Путин скажет, вот вы, так сказать, все... Саша пишет, а нельзя наврать? Нет. Президент нет. Президент не врет. Нет, так это не делается. Это президент. Это голос страны. Нет. Но, например, ударить по Крымскому мосту или вот что-то вот такое. Вот здесь вот пишет, Зеленскому надо было промолчать, чтобы держать в напряжении. Ну вот почему? Вот, ну я не знаю, но объясните мне, вот почему такое решение? Я не понимаю, почему такое решение. Не понимаю. Но есть еще одна точка зрения по поводу одной довольно интересной истории, которая называется «Поджог Рейхстага». Пишет профессор Преображенский. Есть нулевая вероятность, что спецслужбы... Не нулевая вероятность, простите, пожалуйста. Ну, вот тут разное. Может быть, Зарубин пишет... Не, Зарубский. Может быть, Трамп попросил хорошо. Богдан, я почти уверен, попросили партнеры. Ну, что-то такое, понимаете? Что-то такое. Наверное, что-то такое. Но продолжается голосование. Пожалуйста, голосуйте. Единичка или двойка? Единичка – это прав Зеленский, что объявил 9 мая перемирие, а второе, что не прав. Есть ненулевая вероятность, что спецслужбы планируют завтра в России поджог Рейхстага. Инсценируют прилет украинских БПЛА в какое-нибудь чувствительное место. Не обязательно именно в центр Москвы, это может быть центр другого города. И сделано это будет не для удара по Киеву, не для эскалации войны, а для того, чтобы быстро и окончательно забрать в свои руки всю власть в России. Спецслужбы давно этого хотят. Ну, тут я могу задать вопрос, а что, еще не сконцентрирована вся власть в руках спецслужб? Не сконцентрирована? Разве что-то еще осталось? Спецслужбы давно этого хотят. Все эти политические игры, думая о комфорте людей, возможностях для бизнеса, их жутко раздражают. Им нужно особое положение в стране, осажденная крепость, мобилизационная экономика, свое правительство, свои люди во главе госкорпораций. Непослушно именно свои в погонах. И чтобы люди ходили строем, и чтобы даже вопроса не возникало о том, нужны ли новые запреты и блокировки. Война их интересует меньше. Она... Спецслужбам нужна скорее как предлог для окончательного оформления в России режима осажденной крепости. Я не говорю, пишет профессор Преображенский, что завтра поджог Рейхстага непременно устроят. Для подобного нужна смелость, а погонники в России – существа трусоватые, как их вождь. Но я уверен, что такой план у спецслужб есть. Если завтра над центром Москвы или другого крупного города появится БПЛА, вероятность 99% это будет работа не Украины, а ФСБ. Ну, вот видите, может быть и поэтому, не будет обстрелов со стороны Украины, да? А Людак пишет, Путин повысил указом пенсию кому за 80 на 1200 рублей. Мама родная. Девушка пишет, Москва, Внуково, сидим уже 10 часов в аэропорту, что происходит? Ей отвечает человек, две возможные причины, либо печенеги, либо половцы. Правильно. Мы не спали, нас не кормили, воды нам не давали. Россия до 12 мая остановила полеты в аэропорты юга страны после атаки на диспетчерский центр в Ростове. То есть ударили по диспетчерскому центру. Ограничения коснутся и транзитных рейсов, которые следуют через зону ограничений в другие страны, в том числе в Турцию, Армению и Египет. На данный момент задержано, отменено более 80 рейсов, а в очередях на вылет застряли минимум 14 тысяч пассажиров. Всего приостановлена работа 13 аэропортов. Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополь и Элисты. Знаете, какое мне название нравится? Минеральные воды. Ну, я там был, естественно. Это еще в советские времена. Ну, вот такое название, минеральные воды. Вообще все, что связано с водичкой, все это замечательно. Да? Такая вот история. Значит, продолжается голосование, последние минуты голосования. Значит, дальше. Давайте я теперь посмотрю, что по этому поводу. Секунду. Так, а я ничего не вижу в новостях по этому поводу. Дорогой Алекс, где ты взял эту новость? Скажи мне, пожалуйста. Сейчас я посмотрю, есть такое... В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам с ЕС... Завтрашний день в России, ну вот смотрите, 16:55 время. Завтрашний день в России зависит Нехта и Атео Брейкинг. Ну, Атео Брейкинг – это сложная история, я не очень верю, а Нехта верю. Ну вот давайте, вот, может быть, вот это имеется в виду, секундочку. Секунду. Ну вот, наверное, сейчас, подожди, тут есть проблемы с загрузкой. Секунду, РБК Украина. Вот, наверное... Ну вот, смотрите, очень, ну, знаете, мы сейчас... Зеленский о перемирии 9 мая... Значит, информация 16:50. Современная Россия продолжает политику. Вот что он говорит. Сделал заявление, подчеркнув, что сегодняшние военные действия России покажут, как Украина будет действовать завтра. По словам Зеленского, ничего такое. Хорошо, давайте я сейчас посмотрю. Понимаете, что называется... Есть такое, вы знаете, выражение, и на старуху бывает проруха. Вот я открываю Телеграм. Сейчас он загрузится. Так. Значит, какие тут новости? В новую Госдуму хотят массово впихнуть участника войны против Украины. Пентагон начал публикацию файлов о контактах с НЛО. Дальше. Президент Казахстана, имя которого вечно коверкал Путин, приедет все-таки на парад в Москву. В Новосибирске... Так. Парад в Кремле покажут не в прямом эфире. Это я вам уже говорил, мы с этого начали. Дорогой Александр, мой дорогой Алекс Леви, я листаю Нехту и не вижу этого заявления. Вижу, Путин готов к переговорам со всеми, в том числе и ЕС. Путин во второй половине дня проведет экстренное совещание Совбеза. Даже экономист пишет. Ну, послушай меня. Ну вот, я листаю Нехту. Лукашенко вылетел к Путину на парад. Ну, нету этого. Лавров также пообещал, что если нацисты сорвут парад, пощады им не будет. Россияне не могут вылететь из Внуково на свои курорты. А что случилось? Ну хорошо, давай посмотрим инсайдер. Послушай меня. Нет, я не говорю, что это вранье. Меня просто удивляет, что этого нигде нет. Да, действительно, Пентагон начал публиковать видео. Там летают всякие штучки. Сейчас. Послушайте, давайте так, без претензий ко мне, хотя это, Алекс, я тебе говорю, это очень странная ситуация. Я нигде не вижу этого сообщения, просто нигде его нет. Оно бы было на «Украинской правде» в первую же секунду. Ничего на «Украинской правде» нет, а это такое, ну, как бы сенсационное сообщение. Поэтому, ну, так сказать, да. Святханенко, оболгали зе, хотя все нормально, Александр, походу, экстрасенс, завтра так и будет, скажет кто-то. Значит, послушайте, давайте так, значит, смотрите, давайте вот я скажу, какие слова, Сашу я ударю палкой по башке, хотя вот он и экономист тоже, он увидел там это. Давайте подождем немножко. Значит, смотрите, давайте я переориентирую вопрос. Прав ли был бы Зеленский? Давайте вот так. Да, Игорь Нехаев пишет, Алекс ввел интригу. Прав ли... Вот ты знаешь, я скажу тебе так, что вот это правило BBC проверять из трех источников новость, это правильная штука. BBC много делает неправильного, но это правильно. И Татьяна Шабальна говорит, не бейте Сашу, он хороший. Нет, все равно, хворостинкой по попе это обязательно. Значит, смотрите, давайте так. Если бы Зеленский объявил 9 мая перемирие, если бы Зеленский бы, да кабы, то вы считаете 47% он был бы прав, а соответственно, нет, 40, блин, сейчас я открою, потому что тут очень мелко, я не вижу. 41%, что он прав, а 59%, что он не прав. Ну хорошо, давайте подождем, потому что пока что вот самый, если можно так сказать, аутентичный материал, это вот этот, который я открыл, где сказано так. Значит, сейчас, вот его фраза. Зеленский о перемирии 9 мая. Завтра зависит от того, что мы услышим сегодня. И вот эта вот фраза его. В канун 9 мая президент Украины Зеленский сделал заявление, подчеркнув, что сегодняшние военные действия России покажут, как Украина будет действовать завтра. То есть, ну, так сказать, какой-то намек на это есть, уж не знаю, как этот намек читать. Значит, дальше. Спасибо вам большое за ваше голосование, это очень важно. И сегодня пятница. Значит, во-первых, не забудьте, пожалуйста, что завтра в субботу у нас три программы. В 16 часов собираются патронщики-патреонщики. Я буду безумно рад, и мы будем говорить и о параде, и так далее. Я напоминаю, те, кто хотят принимать участие в этих беседах, подпишитесь на Patreon или подпишитесь на YouTube. Там вы знаете, как это делается. И вам будет доступна ссылка на наши закрытые встречи. Никаких утечек с этих встреч не бывает. Там все говорят, все имеют право слова и так далее. Значит, это первое. В 16 часов. Да, в 16 часов, так я же говорю, в 16 часов. Дальше, в 20 часов на канале Алекса, классического дезинформатора, как мы выяснили, работающего на русских, у нас будет его передача «Чемодан, вокзал, Израиль». Я с удовольствием, если он меня пригласит, приму в ней участие, потому что вот последние события просто колоссальные и страшно интересно. Святханенко говорит, кто у нас еще не в Зуме? Welcome. Да, вот, пожалуйста, это очень-очень важная история. В 20 часов на канале и в 21 час моя программа «Гонопольская правда». Вот мы с вами подведем итог. Ну, наверное, я не знаю. Наверное, вот мне пишет админ что-то пишет. Да, Алекс Балбес. Но вот я еще сейчас посмотрю. Я еще раз посмотрю. Завтра 9 мая, спецэфир в 9:45. Послушай, я не уверен, что я его буду делать. Давайте я подумаю. У нас же еще сегодня есть вечерний эфир, я в нем объявлю. Потому что я хочу понять все-таки, Зеленский объявляет перемирие или это Александр Леви объявляет перемирие лично. Ну вот давайте я еще сейчас посмотрю. Тут есть такая лента, которая меняется каждую секунду. Ну вот смотрите, значит, дроны атаковали Москву, Ярославль, столицу Чечни. Вот прямо 16:53, вот последняя новость, 16:53. Они немножко опаздывают. Лениво как-то работают. Нет, никто не упоминает эти слова. Хорошо, сегодня до вечера будут какие-то сигналы. Все-таки у нас до вечерней передачи еще 4 часа. Час, два, три, четыре. Поэтому мы с вами разберемся. Дорогие друзья, как всегда, я вас очень люблю. Я очень рад вас видеть. Благодарю вас за лайки, благодарю за один. Да, один. Анна Маркс, так вот под чьим влиянием Зеленский. Да, не, прощения ему не будет. Все, все это самое. Ну вот админ запланировал наш эфир, вот который должен быть в 9:45. Но еще раз, ну вот Сергей Степенко говорит, не было такого заявления 100%. Но понимаете, Зеленский как бы оставляет лакуну на это. Саша, я специально наврал, чтобы прибавилось зрителей. Нет, он шутит, он шутит. Подождите, он шутит. Он шутит. Да, специально наврал. Правильно, послушай, правильно поступаешь, правильно, любой ценой. Мы с тобой должны быть, мы, конечно, пирамидки не продаем, но мы должны быть как популярные блогеры, которые пишут, Путин застрелен в Москве на Красной площади, украинцы захватили Кремль. Понимаете? Дело Гордона живет и побеждает. Все, спасибо вам. Встречаемся в 21 час. Дорогие друзья, будьте все. Спасибо вам большое. Обнял, поцеловал.